Добрый вечер, господа. Это Юлия Латынина. Это профессор Соловей, как иногда по воскресеньям. Валерий Дмитриевич, здравствуйте. Очень приятно вас видеть.
Добрый вечер, Юлия. Спасибо большое за приглашение. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели.
Не забывайте, господа, подписываться на канал профессора Соловья, который должен быть в ссылке под описанием. Вот если нет, мы его сейчас поставим. Не забывайте также подписываться на наш собственный канал, делиться ссылками, ставить лайки. Обратите внимание, что Чичваркин обратно превратился в кота галстука. Напоминаю, что у нас просто вчера был живьем сам Чичваркин. И сидел вот на том самом месте, где кот галстук. В связи с чем мы заподозрили, что Чичваркин на самом деле квадробер. Страшно сказать. О квадроберах мы поговорим тоже. А я хочу начать с вещей, которые мы уже как-то с вами, Валерий Дмитриевич, обсуждали. Вы был один из немногих людей, которые говорили, что был момент, когда во время этой войны Путин собирался нанести, готов был нанести ядерный удар. И вот сейчас, извините за маленькое, но долгое вступление, но необходимое совершенно вступление. Кстати, еще добавлю, что поскольку из-за Чичваркина у нас не было кода доступа в субботу, мы код доступа переносим на понедельник. Вот есть известная книжка «Понедельник начинается в субботу», так вот у нас суббота начинается в понедельник. И одна из важнейших вещей, которая произошла на этой неделе, в Америке начали печатать отрывки из книги журналиста Боба Вудварда, которая выйдет 15 числа, соответственно, я ее еще не читала, вот она мне предзаказана, через два дня я ее начну читать. Но в одном из отрывков описано, как в октябре 2022 года министр обороны США Остин позвонил своему коллеге, тогда еще Шойгу, и речь шла как раз о применении ядерного оружия, потому что это было после Харьковского наступления ВСУ, перед отступлением российских войск из Херсона. Тогда они ужасно... Ну, то есть тогда стало известно разведке США, что Путин собирается применять ядерное оружие, по крайней мере, существует большая такая вероятность. А состоялся разговор. Пересказать ее мне или вы перескажете, Валерий Дмитриевич?
Ну, перескажите, Юля, раз вы уже начали эту тему, я с удовольствием вас послушаю.
Но, может, вы поправите, потому что Вудвард описывает этот разговор так, что Остин сказал, что в случае применения ядерного оружия мы снимем, мы, то есть в смысле США, снимем ограничения на поставку Украины, те ограничения, которые есть на поставку оружия в Украину, на что Шойгу сказал, я не привык, чтобы меня запугивали, на что Остин сказал, я не запугиваю, а говорю как руководитель крупнейшей военной силы в мире. После чего, собственно, как я понимаю, весь этот вопрос и был отложен. Вот, если можно, добавьте ваши комментарии, потому что вы были один из немногих людей, который говорил, что да, Путин собирался тогда применять ядерное оружие. Как, почему?
Юля, ситуация более сложна, чем описал этот замечательный американский журналист. Я напомню нашим уважаемым зрителям, что он еще, так сказать, участвовал, по-моему, в расследовании Уотергейтского скандала, если мне память не изменяет. То есть это такой патриарх американской журналистики. Насколько мне известно, осенью 2022 года вопрос о применении ядерного оружия вплотную не стоял. Эта тема использовалась как некая риторическая угроза для того, чтобы американцы узнали и услышали о решимости России использовать это вооружение в том случае, если украинское наступление будет далее успешно развиваться. Кстати, я попутно замечу, что в то время у Украины был уникальный шанс договориться о мире. Уникальный шанс, я бы сказал, на более выгодных условиях, или, по крайней мере, на не менее выгодных условиях, чем в апреле 2022 года, а, скорее всего, на более выгодных. И, наверное, на более выгодных условиях, чем то мирное соглашение или то перемирие, которое будет заключено. Я полагаю, что если не в этом году, то в следующем году шансы на его заключение очень велики. Так что нет, осенью 2022 года вопрос не стоял с такой остротой, как он стоял в апреле 2022 года, когда распоряжение о подготовке, не просто о подготовке, о подготовке использования тактических ядерных зарядов было отдано президентом, тогда еще живым президентом Российской Федерации. И подготовка к их использованию началась. И был момент в течение нескольких часов, когда я вам могу сказать, ситуация висела на волоске со мной связались и сказали, что если ты веришь в Бога или вообще во что-то, то попробуй молиться. Я, кстати, дал об этом сообщение, что вот ситуация такова, что, уважаемые зрители, читатели точнее, попробуйте молиться, если вы верите. А причем в качестве, ну, это были бы демонстрационные ядерные взрывы, то есть, хотя обсуждался вопрос о том, чтобы их использовать для ударов по мостам через Днепр, но более вероятной целью были некие пустынные пространства между Херсонской и Николаевской областями. Как вариант рассматривалось использование тактических ядерных зарядов в одной из акваторий для того, чтобы продемонстрировать, что Российская Федерация ни перед чем не остановится. И тем самым, обращаю ваше внимание, Юлия, и внимание уважаемых зрителей и слушателей, стимулировать мирные переговоры в Стамбуле. То есть в одной руке был кнут, а другой рукой Россия, ну, готова была протянуть пряник. Осенью, насколько я знаю, ситуация такой остроты не достигала. Не достигала. Хотя вопрос о использовании ядерного оружия обсуждался, но не в столь драматической плоскости, как дело обстояло в апреле. Я не исключаю, что Вудворд он просто смешал... Или ему позволили смешать два обстоятельства. Понимаете, ведь любой журналист, когда он пишет, он, в принципе, сказать, неважно пишет, он выступает, как мы с вами. Он заинтересован в драматизме. Для того, чтобы, сказать, этот драматизм показать, ну, вы иногда готовы что-то упустить, а что-то, наоборот, выпятить. Но ситуация осенью не была столь драматичной. Вы знаете, она в какой момент была драматичной? На самом деле, не в тот, который вы сейчас привели. Она была драматичной, абсолютно драматичной для Кремля в тот момент, когда, это по-моему, в 22-м году было, когда российская ракета взорвалась на территории Польши. В 22-м или 23-м, Юлия, вы помните?
22-й, по-моему, это был.
22-й. Вот это был поистине драматичный момент для Кремля. На протяжении нескольких часов там были уверены в том, что НАТО сейчас включит пятую статью.
Погодите, погодите. И... Какая российская ракета? Она же была, потом выяснилась, украинская как раз.
Да, выяснилось, что была украинская. Но в тот момент, когда в Кремле возникла, я не побоюсь этого слова, это абсолютно точное определение, паника, в тот момент полагали, и я вообще не буду на самом деле классифицировать, чья эта ракета была. Чья эта ракета была. Когда эти события завершатся, появятся мемуары, где эта ситуация будет описана, я надеюсь, с похвальной откровенностью. Так вот, на протяжении нескольких часов, по крайней мере 2 часов, в Кремле была паника. Вот это была поистине драматическая ситуация. Гораздо более драматичная, чем та, которую описал журналист Вудвард. Юлия?
А смотрите, почему мне кажется так очень важно разбирать эти слова Вудворда, и мы немножечко на этом остановимся, потому что вот всегда история про то, что то ли применят ядерное оружие, то ли не применят, она окружена таким флером таинственности, и всегда украинская сторона и, кстати, российская оппозиция настаивает на том, что это блеф. Вот смотрите, вот тут беспилотник запустили по Кремлю, он прилетел по дворцу, и ничего не было, и значит, это блеф. А как мы видим, совершенно по-другому к этому относятся американцы. А поэтому
конечно.
Вот, да, мягко говоря. Поэтому вот мы выявили 3 случая, 3 важных момента, когда это было очень серьезно. И я бы хотела вернуться к апрелю 22 года. А, собственно, я не совсем понимаю, в апреле 22 года как раз кончался Стамбул. Так как же оно получилось?
Стимулировать хотели. Дело в том, что на рубеже февраля-марта покойнику стало понятно, что замечательный план Блицкрига «Киев 3 дня, вся Украина в 2,5 недели» не удался. И не просто не удался, он потерпел крушение. Значит, Россия тогда пошла быстро на мирные консультации, которые, ну опять же, не буду давать им оценку, здесь возможны различные мнения. Так или иначе, их итог мог бы оказаться весьма-весьма неплохим. Чтобы стимулировать Украину, Путин рассматривал возможность использования, демонстрационного использования тактического ядерного оружия. Еще раз, речь шла о том, чтобы использовать его для демонстрации серьезности намерений Российской Федерации. Обсуждался вопрос о выборе цели. В качестве цели предполагались мосты через Днепр. Потом эта цель была отвергнута, поскольку это не было бы демонстрацией. Понятно, да? И опасались, опять же, реакции Запада. И значит, предполагалось, что можно использовать это оружие демонстрационно где-то в одной из морских акваторий. Но зачем? Тогда выбрали некую пустынное пространство, как мне сказали. Я просто в тех краях, я там проезжал, но боком, я их, собственно, не очень хорошо знаю. Фактически пустыня или полупустыня между Херсонской и Николаевской областями. Использовать его там и тем самым продемонстрировать готовность России к чему угодно, что мы ни перед чем остановимся. Ради того, чтобы потом было бы названо победой. Ты на самом деле решила о возвращении к статус-кво анте. Ну, если верить тому, что мы слышали с вами о Стамбульских соглашениях. И вот готовиться к использованию тактического ядерного оружия распоряжение было отдано. Отдано. Подготовка началась, она была заблокирована. Она заблокирована была усилиями нескольких людей. Эти люди потеряли свои должности. Ну, они, если хотите, по большому счету совершили подвиг. Профессиональный подвиг и человеческий подвиг, они спасли мир от непредвиденной эскалации.
А что в это время делали американцы? Вот мы видим, что в октябре были активные переговоры, и потом, это надо не забыть, почему мне это показалось история в октябре очень серьезной. Потому что легко проверить, что после этого был целый прямо веер заявлений. Там и Китай сказала, что это недопустимо, и Индия сказали, что это недопустимо. То есть, видимо, всех проняло. А в апреле что говорили американцы и китайцы в апреле?
Я не знаю, что они говорили, но как раз молчание, оно и носит общественно настораживающий характер. Когда происходят по-настоящему серьезные вещи, мало кто что знает. Я могу сказать, что на прошедшей неделе в российской столице произошли крайне серьезные вещи. И о них никто ничего не знает. Крайне серьезные, которые будут иметь колоссальное значение для будущности российской власти и для России тоже. Обратите внимание, никто о произошедшем не знает ничего. Я даже намекать не
Так.
стану. Я надеюсь, что когда процесс завершится, он должен завершиться к концу октября, я смогу об этом рассказать. Пока нет. Но я знаю просто, что
Поедем.
они произошли и еще происходят. Да, вот я же сказал, надо интригу, сказать, поддерживать, драматическую паузу выдерживать, Юлия. Ну как же?
То есть даже не намекнете.
Нет, ни в коем случае не намекнул, потому что процесс не завершился. Это очень важный процесс, чрезвычайно важный, который сейчас идет. И очень опасный по своим последствиям.
Я правильно понимаю, что этот процесс может быть связан с двумя маленькими, но гордыми кавказскими республиками, точнее,
Нет, это
одним?
вообще никого. Нет, Юля, это никого не занимает вообще. Это то, что на поверхности, но это по большому счету никого в Кремле не занимает. Я нисколько не шучу. Вопрос о том, кому принадлежит Вайлдберрис, уже решен. Изменить этот вопрос невозможно. Кто бы что ни делал, кто бы каких заявлений не заявлял, извините за тавтологию, это уже никакого значения не имеет. Эта игра уже сделана. Вопрос о том, кто собственник, уже решен.
И кто?
И это не Керимов. Это не Керимов. Конечно же.
Ну и не Кадыров,
Это другие
конечно.
люди. Нет, это не Рамзан Ахматович, нет.
Просто уж коль скоро мы об этом заговорили, извините, что мы так немножко скачем, но в живом разговоре трудно удержаться. У меня ощущение, что это такое разделяй властвуй, которым Кадырову очень сильно показали на его место. И Кадыров, вот он не участвовал в российско-украинской войне и, соответственно, и проиграл битву под Вайлдберрис. Потому что, смотрите, сначала он не сумел тайно решить вопрос Клейна, а потом он вынужден был рассказывать про вот то, что Керимов его якобы сказал. Он это рассказывал тайно, опять же, еще месяц назад. Мы все это слышали, даже боялись повторять. А он не зашел в офис, он, значит, рассказал без всяких последствий о якобы заказе со стороны Керимова. И, соответственно, ну, такое впечатление, что больше к нему никто не будет из российских бизнесменов обращаться в качестве делового арбитра. Так это довольно ясно дали понять, что шума много, выхлопа мало.
Ну, просто Рамзан Ахматович столкнулся с силой, которая ему не по зубам. Я не в курсе, он знает, с кем он столкнулся или не знает, или предполагает, что он может на эту силу произвести впечатление, но она не по зубам никому в Российской Федерации.
Правильно понимаешь, что она на букву
Все
К
остальное
начинается?
никакого значения не имеет. Кто что говорит, это никакого значения не имеет. Ну нет, это имеет значение для журналистов, Юля, для политических экспертов, которые не знают, в чем состоит подоплека. Они обсуждают видимость, а подлинная суть вещей не видна.
А суть?
Суть в том, что есть владелец у Wildberries. Все уже было решено месяц назад. И никак на судьбу
Правильно?
Wildberries уже не повлиять. Кто бы и как
Правильно
ни
понимаешь, что
старался.
это, что владелец начинается на букву К, я не Керимова имею в виду.
Нет, Юлия, вы неправильно понимаете. Да и
На
гадать
букву Ч, стало
бессмысленно.
быть.
Гадать бессмысленно. Владельцу уже никто и ничто не в состоянии помешать.
Хорошо, тогда мы будем следить за этой историей, а мы возвращаемся, собственно, почему я начала с Боба Вудворта, потому что, откровенно говоря, меня всегда занимала одна простая вещь. Это украинское наступление 23-го года, когда Залужному, ну, как в известном анекдоте про «а если вы будете хорошо прыгать с вышки, то и воду нальем», наступать разрешили. Я не могу сказать, что ему совсем не дали вооружение. Ну, как бы это было не совсем то вооружение, с которым наступают на серьезную, на современную армию. И я всегда не понимала смысла этой истории. А когда я прочла у Боба Вудворта этот замечательный диалог, я поняла, что, извините за, опять же, очень длинный вопрос, что ситуация обстоит примерно так. Зеленский может сколько угодно воевать с Россией, сколько угодно стачивать Россию об Украину и Россию об Украину. Это приветствуется. Он может там сколько угодно произносить разных странных фраз, отменять выборы президента, увольнять Залужного. Его начальник администрации может говорить про русских, что это биологический мусор этого мира. И это все не вызывает никаких проблем. Но вот совершенно что не собирается сделать Соединенные Штаты, это поставить себя под угрозу ядерной войны по вопросу о том, кому принадлежит Часов Яр. А пусть две половинки Советской империи уничтожают друг друга. Это, вот, пожалуйста.
Как там у Бродского? Взгляд, конечно, очень варварский, но верный, да? Помните? Письма римскому другу, подражание Марциалу. Где-то как-то похоже. Не до конца, но похоже. Дело в том, что был момент в сентябре 22 года, когда Соединенные Штаты всерьез приняли решение, ну, точнее, они всерьез задумались о том, чтобы оказать Украине помощь без границ. Без границ. И это, могу сказать, очень напрягло, опять же, Кремль. Но уже в ноябре, то есть спустя 2 месяца, там взгляд изменился. И изменение взгляда было вызвано не только тем, что у России наличествует ядерный арсенал, пусть он не в таком блестящем состоянии, как пытается представить российская пропаганда и Кремль, но все же в достаточном состоянии для того, чтобы нанести непоправимый ущерб существованию человечества, поставив его существование под угрозу. А вторая причина состояла вот в чем. В Америке задумались примерно так же, как задумались, помните, в 90-91 годах. Тогда, правда, задумались, и, кстати, не только в Америке, но и в Европе, в ней тоже. Ну хорошо, давайте мы представим себе, знаете, как в анекдоте, а что вот вдруг Украина победила? Вот она получила нужную номенклатуру вооружений. Кстати, я уже рассказывал, что в российском генштабе были всерьез напуганы, когда узнали, какую номенклатуру вооружений Украина запросила, в каком количестве. И не осенью 22 года, но весной Герасимов докладывал, опять же, тогда еще живому президенту, что мы стоим перед угрозой потери всех наших завоеваний на Украине, включая потерю Крыма. Но это не страшно, потому что мы Крым потом отобьем. Это вызвало гнев у Путина, и тогда Герасимов в очередной раз попал в опалу. Вот, второе опасение было вызвано тем, что, представьте себе, Украина побеждает. И что тогда происходит с Российской Федерацией? Она распадает, и здесь мы возвращаемся к первому опасению. А у кого окажется ядерный арсенал? И что с ним вообще произойдет? Поэтому было принято дамоклово решение. Мы будем помогать Украине ровно настолько, чтобы она не потерпела поражение. Но мы не позволим ей одержать стратегического успеха. Вот то заявление, которое делал Зеленский в 22-м году и 23-м, которое служит, ну, по крайней мере, формально все еще основанием украинской пропагандистской позиции, официальной, полуофициальной, вернуться к границам января 92-го года, на самом деле эта цель была достижима. В какой-то момент, теоретически, подчеркну, она была бы достижима, если бы Украина получила именно то вооружение, на которое она рассчитывала. Но поскольку она это вооружение не получила, эта цель автоматически оказалась, ну, очень-очень далекой. Я бы сказал, наверное, уже, это я очень аккуратно формулирую, наверное, уже недостижимой. Ну, скорее всего. Судя по тому, как события сейчас развиваются на поле боя. Вот так это все выглядело. И сейчас, когда я слышу сетование, читаю сетование на том, что вот, ну, мы будем ждать победы нашего кандидата на президентских выборах в Соединенных Штатах. Если там победит Харрис, да, то мы все... Нет, ничего подобного. Ничего подобного не будет. Вооружения в нужном количестве не будут предоставлены все равно. В общем, принято решение, по большому счету, вне зависимости от победы того или иного кандидата, что надо переходить к миру, надо переходить на мирный трек. Вопрос в том, какие условия заключения мира, то есть с какой сделочной позиции стороны окажутся на этом самом мирном треке. Я уже говорил у вас несколько раз, Юля, что с августа, именно после того, как украинские войска вторглись в Курскую область, консультации о мире резко интенсифицировались между Российской Федерацией и Украиной через посредников. Прямые, по-моему, были один раз только или два раза онлайн. То есть, собственно, систематических прямых консультаций не было. Сейчас формально консультации идут, но сближение сторон, сближение, точнее, позиций прекратилось. Я не знаю почему, что этому препятствует, что здесь причиной, не берусь судить. Ну, я думаю, что стороны еще попытаются использовать, как им кажется, имеющийся у них шанс. Шанс свой Россия видит в том, чтобы вернуть Курскую область. Я так вижу, что по плану, который был изложен военно-политическому руководству Генштабом, это уже не получается. Предполагали ее вернуть где-то к середине октября. Ну, обещали. Видите, уже не получается. В середине октября никак. Сейчас говорят о ноябре. Это первая часть. И вторая часть – это продвижение, дальнейшее продвижение на Покровск и захват Покровска. Считается, что с точки зрения перспективы мирного соглашения, это наилучшая позиция, может быть, максимум того, что Россия сможет достигнуть, если, конечно, не произойдет какого-то чуда и не рухнет украинский фронт с украинской стороны. Вот на что рассчитывает Россия. Украина считает, что она еще не исчерпала свой наступательный потенциал, что он у нее сохраняется. Может быть, это потенциал не для стратегического контрнаступления, но, тем не менее, для какого-то контрнаступления. И что она получит, наверное, еще вооружения, которые позволят это контрнаступление осуществить. Что это будет? Бросок на одну снова из российских областей, на какую, я не знаю, не берусь судить. Ну, я знаю, что эта идея, в общем, жива. Или, по крайней мере, эта идея, которую Украина, ну, украинское руководство хотело бы реализовать. Вот сейчас, наверное, стороны попытаются использовать этот последний шанс. После этого, это всеобщее мнение, уже консенсус, причем политико-экспертный и военно-экспертный консенсус. Ресурсы сторон истощаются. С разной скоростью, но они истощаются, им придется... в любом случае переходить к поиску формулы мира. Ну, начнется все, все должно начаться с перемирия. Так эта перспектива сейчас выглядит, насколько мне известно. Это не означает, что она не может внезапно измениться, если вдруг произойдет какое-то чудо на поле боя, да, так сказать, мы помним Максима Клаузевица о тумане войны, или не произойдет резкое обострение политической ситуации в Российской Федерации, что тоже... вполне, вполне возможно.
Юля? А вот, кстати говоря, о тумане, да, вот, кстати говоря, о тумане войны, потому что вот сейчас, ну, по моему представлению, это выглядит примерно так. С одной стороны, российские войска наступают таким неумолимым катком, И Украине на данный момент просто нечего на Покровском направлении противопоставить, там все более-менее рушится, но одновременно российских войск крайне мало, так что с одной стороны одним нечем обороняться, а другим нечем наступать. Но при этом у Украины есть, надо не забывать, 5 бригад, которые тренируются на Западе. Я напоминаю, что Харьковское наступление осуществлялось 4 бригадами, которые внезапно приехали с Запада. И 5 бригад, которые внезапно приехали с Запада, это действительно такая интересная джокер, который вот просто в состоянии, когда ну, просто действительно Украине реально грозит обрушение фронта, вдруг может достаточно реально поменять ситуацию. Вот вы сказали, что российское командование боится, что они опять будут наступать где-то в Брянской области. Правильно я понимаю?
Я не сказал в Брянской, это та информация,
Условно,
которая появилась
это я
сегодня и
сказала.
вчера, но на одной из русских областей, да. Причем рассматривается вариант, когда речь пойдет о области, не граничащей непосредственно с Украиной, что возможен глубокий рейд.
Как глубокий рейд, это быстрое окружение по нынешним временам. Все уже научились.
Юлия, дело в том, что Россия – это разряженное пространство. И вы сама сказали, правильно сказали, что вообще-то не хватает солдат. Их просто не хватает. И, кстати, и проблемы серьезные сейчас с боеприпасами. Потому что вот те удары, которые украинцы нанесли по русским складам, по русским арсеналам, казались архиуспешными. Архиуспешными. 70% всех тех снарядов, которые Россия получила от Северной Кореи, 70%, они были уничтожены в результате этих налетов. То есть не вообще 70% всего полученного от Северной Кореи, 70% от оставшегося. Ну, плюс еще другие потери. И дело в том, что Северная Корея, несмотря на просьбы Российской Федерации, не намерена в ближайшее время восполнять дефицит боеприпасов. Это одна часть дела. Вторая состоит в том, что хотя иранцы поставили, они обещали поставить 3500 ракет, поставили несколько сотен, они не дают согласия на использование ракет. Это тоже ограничивает, в том числе, наступательные операции, точнее, контрнаступательные операции России в Курской области на Покровском направлении. То есть есть серьезные ограничения. Они есть у Украины, вот дефицит боеприпасов, они есть у Российской Федерации.
Возвращаясь к очень важной вещи, вы сказали, что был уникальный шанс договориться о мире в октябре 2022 года. Опять
Можно
же,
было попробовать, да.
напоминаю ваши слова о том, что в сентябре были готовы американцы поддержать Украину по полной. В октябре состоялся тот самый разговор, которого мы начали, который описан Бобом Вудвортом, а в ноябре американская точка зрения, видимо, в том числе под влиянием этого разговора, изменилась. Так какой шанс был в октябре 2022 года? О чем можно
Я сказал
договориться?
уже, напоминающий апрель 22 года, он был точно бы не хуже, а может быть даже и лучше. Может быть даже лучше. Формула, в общем, известна, что Россия соглашалась с Украиной в том, ну, это было бы записано в договоре, что Украина не признает российский статус Крыма, ведь до апреля 22 года Россия наотрез от этого отказывалась. Что касается ограничений для украинских вооруженных сил, ну, насколько я знаю, Россия никогда всерьез это требование не рассматривала. Его можно было бы проигнорировать. Что Украина получала бы гарантии безопасности, коллективные гарантии безопасности. Естественно, в них бы участвовала Российская Федерация. Я понимаю, что это звучит смешно, но главное, что там бы участвовали и другие страны, то есть, которые бы готовы были дать гарантии безопасности. Менялся бы статус Донбасса, тех областей, новых областей в составе Российской Федерации. Менялся бы, причем решительно, статус Донбасса. Это, так сказать, все было бы предметом переговоров в тот момент. О статусе там фрагментов Харьковской и Херсонской областей я даже не говорю. И даже бы Россия не смогла настаивать на сохранении сухопутного коридора в Крым. Все обстояло именно таким образом в тот момент.
Да, по сравнению с нынешним, потому что это будет мой последний вопрос про Украину. Вот мы закончим эту сюжетную линию. Про план победы. Я напомню, что президент Зеленский с планом победы в США приехал. Как-то там, видимо, не слава. Нервное турне отправился по европейским столицам. Там как-то все было еще холоднее. После этого Байден отменил свой приезд на очередной Рамштайн. После этого отменили сам Рамштайн. После этого Байден таки приехал в Европу. То есть прямо вот так манкировал Рамштайном довольно подчеркнуто. А после этого Зеленский сказал, что не будет второго саммита мира. Что весь этот таймлайн значит?
Мне кажется, он означает простую вещь, что заручиться той поддержкой, на которую рассчитывала Украина, и я считаю, что если первый план, ну там два первых, прошу прощения, два первых пункта в плане стояли в том, что Украина, сказать, должна получить приглашение в НАТО, второй, что она должна получить значительную западную помощь, ну второй пункт совершенно справедливое требование для того, чтобы Украина улучшила свою сделочную позицию. Совершенно справедливое требование. Если она хочет улучшить ситуацию на поле боя, улучшить сделочную позицию ввиду перемирия, ввиду каких-то мирных консультаций, мирных переговоров, то она должна получить эту помощь. Как я понял, помощь в том объеме, в котором нужна, как и, собственно говоря, вы помните, мы обсуждали в первой части в 23-м году во время украинского подготовки контрнаступления, помощь в этом объеме получена не будет. Соответственно, ну, если помощь в этом объеме получена не будет, то что остается? Выполним ли этот план? Если его первое условие, первое, да, на котором зиждятся все остальные, оно не выполняется. Или, по крайней мере, не очень много шансов, что будет выполнено. Ну, я уже не говорю о том, что геополитический контекст в самом деле-то меняется. Ну, представьте себе, Израиль точно ударит по Ирану. Он совершенно точно несет удар. Тогда, когда он сочтет это нужным и выгодным для себя. Это будет открытие второго, или точнее реанимация второго фронта, точь-в-точь, как в октябре, помните, да, 23-го года, но в гораздо более серьезных масштабах. Соответственно, ну, куда направлено внимание, туда будут направлены ресурсы. Внимание Соединенных Штатов совершенно точно будет направлено туда. Что касается позиции Европы, она простая. Мы подождем результатов американских выборов. И в зависимости от этих результатов будем выстраивать свою позицию. Значит, мы будем ждать. Но еще раз повторю то, что я сказал в первой части нашего разговора. На самом деле, в случае победы Харрис, не так-то это будет уж и выгодно для Украины. Наверное, это даже точно будет выгоднее, чем победа Трампа. Но рассчитывать на то, что произойдет коренной перелом к лучшему в плане, в размерах, в качестве помощи не приходится.
Так, собственно, у меня как раз ощущение, что план победы Зеленского – это была такая попытка получить страховку на случай победы Трампа, что вот Трамп победит, скажет, давайте все это заканчивать, а тут Зеленский вытаскивает бумажку и говорит, а у меня вот предыдущая администрация подписала бумажку, видите, вот вы должны следовать этой дорожной карте.
Юля, здесь, да, я понимаю, но здесь возможна иная интерпретация. Есть то, что преподносится на потребу широкой публики, а есть то, что происходит на самом деле. Если вы понимаете, ну, Зеленский, мне кажется, человек, понимающий, что происходит, по крайней мере, его окружение, ну, понимает. Неспроста же новый министр иностранных дел где-то там в кулуарах украинский сказал, что, ну, вот, мы так готовы там, всерьез отнестись к обсуждению обмена мира на территории на гарантии безопасности. Потом, правда, это было дезавуировано. Насколько я знаю, эта фраза, эта идея все-таки прозвучала. Значит, вот есть то, что на поверхности, а есть то, что на самом деле. Ну, вы просто должны показать обществу, украинскому обществу в первую очередь, что это мировому тоже. Видите, у нас есть прекрасный план победы. Но ведь Запад не готов его поддержать. Соответственно, если Запад не готов поддержать, то что нам остается сделать?
А скажите мне.
Дилемма-то на самом деле нет. Ее просто не существует. Не существует, потому что украинские ресурсы тоже истощаются, как и российские, но истощаются более быстрыми темпами. В первую очередь я имею в виду ресурс живой силы.
Вот пишут нам Валерий Дмитриевич, а стоит ли еще ожидать бесед про книги? Мира спрашивает. Ну, я думаю,
А это вопрос к
готов.
вам, Юлия.
Нет, это вопрос
Ну.
к нашим слушателям. Вы пишите, пишите, потому что у нас была потрясающая беседа про книги. Я считаю, что мы непременно должны продолжить. Да, народ не так охотно слушает, как про
Конечно.
ядерные удары и так далее, но зато мы им напоминаем. Я процитирую Валерия Дмитриевича, что люди, которые читают умные, сложные книги, всегда будут управлять людьми, которые читают только интернет.
Да, Юля, это, конечно, не так интересно, как слушать рассказы о подготовке ядерных ударов, но для здоровья это гораздо полезнее, для психического здоровья и для равновесия душевного.
Да, и не забывайте, что завтра у нас будет, в отличие от субботы, субботнего Чичваркина, код доступа, а у меня, конечно, вопрос по главным иммигрантским склокам, уже теперь сразу двум, можно сказать, тоже обмен ядерными ударами. С одной стороны, ФБК рассказала про Невзлина, что он Волкова заказал избить молотками и Александру Петрячкову жену Максима Миронова избить. А с другой стороны, Максим Кац рассказал про бизнес-банк, что там были украдены деньги вкладчиков, а потом это ФБК, ну, будем прямо говорить, видимо, Волков, предоставили им политическую крышу и сказали, что они их преследуют, потому что они, дескать, вот Навального поддерживали. А что вы расскажете по поводу... Ну, мы немножко беседовали про первый скандал. Может, вам есть что добавить? Про оба
Юля, нет,
этих
я
замечательных
стараюсь
мужчин.
как можно меньше комментировать эти скандалы по очень простой причине, даже по двум причинам, если хотите. Первое, знаете, если вы начинаете всерьез интересоваться закулисной стороной политики, то вы оказываетесь в крайне, я бы сказал, такой неприятной для вас ситуации. Когда узнаете, что на самом деле. Я, кстати, предупреждал своих зрителей всегда, что когда придет время, и вы узнаете о том, что реально происходило, это реально происходило, вам будет не по себе. Вот какую-то часть люди узнали из того, что реально происходило. Им это все неприятно. Правда, я советую им задаться вопросом, а, допустим, откуда политической организации находить финансирование? Можно ли вообще финансировать какую-то более или менее обширную политическую деятельность только на основе гранта. Задайтесь вопросом. Если, допустим, возможность посылать помощь в Российской Федерации или из Российской Федерации ограничена. Просто задайтесь. Я не хочу никаким выводом подталкивать, упаси Боже. Просто задайтесь вопросами нелицеприятными. И те ответы, которые вы получите для себя, я боюсь, будут очень расстраивающими. Скорее всего, они окажутся очень расстраивающими, потому что подноготные политики, знаете, это, наверное, как пеленки у ребенка вот, до того, как памперсы появились. Ну да, можно эти пеленки менять, а на что, если у вас их нет? Постирали, там, перевернули, а все равно следы остаются. Как это было в советскую эпоху. Значит, это первая причина, по которой я не хочу об этом говорить. И вторая причина, слушайте, ну это же компрометация всего явления, которое можно назвать российская политическая эмиграция. И в зависимости от того, кто вы, что вы, на чьей вы стороне, это то, что оставляет, опять же, как в одном знаменитом анекдоте, осадочек. Да, вы можете занять ту позицию или ту, но осадочек, вы можете никакую позицию не занимать. Вы можете сказать, чума бы в ваших домах, осадочек остается. Я могу вам сказать, Юль, что, понимаете, страшно далеки вот эти склоки от того, что реально интересует российское общество. Я вполне серьезно. Ну, есть те люди, которые находятся вообще в эмиграции. Не в политэмиграции, а в эмиграции. Да, они отдалены от России, возможно, и даже, наверное, это их занимает. Есть часть тех, кого можно назвать остатками политически ангажированного класса, политически ангажированных, да, гражданских активистов. Их это интересует. Но к актуальным проблемам Российской Федерации это никакого отношения уже не имеет. Я бы назвал это искусством ради искусства. Арс пара арс, как говорили античные римляне. Пожалуйста, можно этим заниматься, можно тем самым компрометировать друг друга, можно выяснять, кто капитанистый, у кого больше прав на лидерство в политической эмиграции, Но как это повлияет на ситуацию в России? С моей точки зрения, если вы себя относите к политической оппозиции, к политической оппозиции, то первое, что вас должно занимать, и всегда занимать, и это центральный пункт, как вы намерены прийти к власти. Если вы, занимаясь политикой, не обсуждаете явно или опосредованно вопрос прихода к власти, то вы политикой не занимаетесь вообще. У политики только одна цель, и другой цели нет и никогда не будет. Это овладение властью или, по крайней мере, соучастие во власти. Скажите, мы с вами видим где-нибудь политическую дискуссию по политэмиграции? Нет. Потому что политическая дискуссия означало бы, что они могут на что-то влиять. Если политической дискуссии нет, это признание того, что влиять вы на ситуацию в России не в состоянии. Ее нет, политической дискуссии. Нет дискуссии о том, как прийти к власти. Как повлиять на ситуацию в России так, чтобы сдвинуть общество или сдвинуть элиты. Ничего подобного вы даже близко не видите. Даже близко, понимаете? Поэтому какое-то все это имеет отношение к нам, живущим в Российской Федерации? Никакого.
А вот, собственно, это как раз та вещь, о которой я хотела поговорить, потому что, по-моему, есть гораздо более существенная вещь, чем эти взаимные склоки, хотя она не такая блестящая, ее не так интересно обсуждать. Вы отчасти говорили о ее материальных причинах, когда сказали, на что живет оппозиция, на что живет то же самое ФБК, поэтому позвольте даже мне просто дать ответ, что в условиях, когда их объявили террористической организацией, остаются де-факто только западные гранты, американские гранты, там свои тараканы. А, соответственно, это все вот эти деколонизаторы, которые не только Россию собираются деколонизовать, они и Манхэттен собираются деколонизовать, и индейцам отдать там. Так что уж там бедные Ингерманландия. То есть никак их нельзя
Да,
запихнуть
и,
в тюрьму.
кстати, Юля, вот, знаете, лыко в строку. Ну вот сейчас карибские страны же собираются предъявить Британии иск, вы знаете, с требованием компенсации за колонизацию и рабство. Ну вот будет какая-то конференция, не помню точно, карибские государства. Что помните, они все находились так или иначе под пятой коварного Альбиона. Они теперь намерены предъявить иск. Вот. Кстати, Гаити, по-моему, предъявляет иск Франции или уже предъявила. А карибские острова, островные государства намерены предъявить иск Великой Британии. Так что да, процесс ширится. И что уж там Россия? Это, конечно, должна быть деколонизована с точки зрения этой, пока еще, я не думаю, что она долго будет мейнстримной, но пока еще мейнстримной идеологии. Да, Юля, извините.
Я вот как раз к этой мейнстримной идеологии, к деколонизации, коллективной ответственности и всему прочему. Потому что, опять извините за долгий спич, но я вот долго задумывалась над тем, что когда в 80-х годах мы и даже вы и я слушали так еще в совсем детском состоянии «Голос Америки» или там «Радио Свободы», то там, в общем-то, была совершенно понятная морковка, которую обещали причем всем стратам советского общества. Например, советской элите, которая, я не знаю, секретарю парткома, который жил в трехкомнатной квартире со шведской стенкой, или не шведской, там, финской стенкой, польской стенкой.
Финская это максимум максиморум, да.
Да.
Шведская это ого-го, это.
Да. И «Волгой». Говорили,
Да.
что парень, ты получишь заводы, пароходы и на Мерседесе будешь ездить. Ученым обещали свободу, интеллектуалам обещали свободу. Рабочий же, опять же, понимал, что просто он будет получать большие деньги и жить гораздо лучше. Он смотрел западные фильмы, думал, нифига себе. Значит, сейчас вся эта прекрасная тусовочка обещает приблизительно следующее, как я понимаю. А, во-первых, все, кто поддерживал Путина, они олигархи-предатели 90-х, их раскулачат, силовиков всех посадят. А всех, кто перешел границы 91-го года в Украине, они преступники, то есть ну, вся российская армия преступники военные. А еще коллективная ответственность российского народа, да, вот за ту самую колонизацию, видимо, их надо сдавать на перевоспитание, в лагеря перевоспитания, не знаю как. Прекрасная программа, Валерий Дмитриевич, почему не работает? А, и потом эти
прекрасная программа.
прекрасные люди,
Да.
извините, и потом эти прекрасные люди оборачиваются и говорят: что-то нас российский народ не принимает. Глупый он.
Да, вы добавьте еще, знаете, такую интересную деталь. Я недавно услышал, гомерически хохотал. Какой кабинет вы займете в здании на Старой площади после победы? Я не буду
Типа.
говорить, где. Ну, обсуждалось во время беседы с одним из ярких представителей российской политической иммиграции, журналистом. Какой, значит, кабинет вы себе отведете или займете, я уже не знаю, или вам благодарный народ отведет в здание на Старой площади, ну, где сейчас администрация президента, когда-то размещался ЦК КПСС. Вы знаете, вот из этой программы следует, что ну, никаких союзников в России нет и просто быть не может. Потому что если вы хотите найти союзников, вы должны найти то, что вас объединяет с этими группами. То, что вас разделяет, какие у вас не противопоставляет, а какие общие ценности и общие цели вы разделяете. Я не вижу здесь никаких общих целей и общих ценностей. Желание отомстить, ну, мне оно понятно. Оно присутствует в массе российского общества. Ну, давайте, это очень, кстати, сильное желание. Это на самом деле такой чисто российский субститут справедливости. Когда в России говорят о справедливости, чаще всего это желание отомстить за загубленную жизнь. За загубленную жизнь, загубленную судьбу, за все несчастья и страдания. Это очень сильное сейчас желание в России, может быть, одно из превалирующих. Оно мне, кстати, прекрасно понятно. Не хочу сказать, что его до конца разделяю, но оно мне хорошо понятно. Вот, дело в том, что те люди, которых мы с вами сейчас обсуждаем, но, естественно, не называем, а только подразумеваем, зачем кидать камушек в чей-то огород, зачем кидать камни тем, кто сам живет в стеклянном домике, да? Они мыслят, я не знаю почему, откуда, если они себя считают интеллектуалами, что повторится ситуация чуда 90-91 годов. 90, ну, если точнее, 90-92 годов. Что будет некий общественный порыв, этот порыв взметнет их, и на этой волне они снова окажутся в том же положении, в котором оказались их предшественники в 90, ну, на рубеже 91-92 году. Хочу сказать, что этого не будет никогда. Просто никогда. Потому что те люди, которые сейчас составляют власть в России, который думает об изменении ситуации в России, а таких совсем немало. Но я имею в виду тех людей, которые уже наделены таликой власти. Они не мыслят себе нисколько повторения этой ситуации. Они хорошо помнят все это, они научены этим, и они этого совершенно точно смогут избежать. Поэтому, если вы хотите на что-то рассчитывать, вы должны что-то предложить дельное. И вы должны участвовать, еще раз, в борьбе за власть. Предложите программу, в которой вы описываете пути вашего прихода к власти. На что вы рассчитываете? На кого? К кому вы будете обращаться? Этого нет и в помине. Еще раз, это очень важно. Дискуссии о том, как прийти в России к власти, нет. Она отсутствует. А взаимные обвинения, упреки, попытка забраться как можно выше на моральные катурны, это совершенно замечательно, это интеллектуально увлекательно. Я за этим не без любопытства слежу. Занятие, но к политике оно никакого отношения не имеет. Это не политическое мышление. Нисколько не политическое. И более того, это вот как раз тот стиль мышления, который наблюдал, убеждает меня, что эти люди не рассчитывают бороться за власть в России. Если они рассчитывают на повторение чуда 91 года, скажите, почему? Почему это должно повториться? Кто в этом заинтересован? Покажите мне в России хоть одну страту общества, которая была бы заинтересована в этом. Те, кто
Валерий
борется за
Ильич,
власть,
можно я прямо вот
они совсем
прерву
вас не имеют в виду. Да,
и
да.
скажу, ну что же вот вы, Валерий Ильич, не видите, что просто российская элита и российские бизнесмены, и российские силовики, и те, кто вернулись с фронта, и средний Ваня на заводе, что они просто
Мечтают,
все
да, об
в
этом.
очередь выстроились в лагеря перевоспитания, где им расскажут про коллективную ответственность за покорение Сибири, А, и еще, значит, вот от всех этих людей, которые с 91-го года люди с зубами оторвали себе гигантские
Конечно.
богатства. Их еще всех помножат на ноль, еще всех силовиков посадят. Но чем же плоха эта программа-то для силовиков и для олигархов, Валерий Дмитриевич? Просто,
Да,
по-моему, в
прекрасная
очереди должны
программа.
стоять.
Да, они должны стоять в очереди в расстрельный ров. Вот так получается, фактически. Выстроиться сами, накинуть, значит, связать себе другу руки свяжут и пойдут вперед в этот расстрельный ров или на виселицу, на эшафот, или, по крайней мере, в изгнание добровольно направиться. Да нет, никогда этого не будет. Юль, ну я же вижу, что происходит. Россия очень жестокая страна, чрезвычайно. Это социально очень жестокое общество. За то, что вы правы, эти люди вырвали, они вырвали это. Да, многим повезло. Я бы сказал, все то, что происходило на рубеже прошлого века и нынешнего, это во многом результат везения и стечения обстоятельств. Но вы же не смогли им ничего не противопоставить. У вас был прекрасный шанс на рубеже 2011-2012 года. Шанс был профукан. Этот шанс появлялся еще несколько раз. Он был профукан полностью. Юлия, я прекрасно знаю, что когда придет время, оно скоро наступит. Будут раскрыты архивы. Кто, сколько и почему. И за что. И мы узнаем вещи, которые не оставят камня на камне от многих репутаций. Ну, видите, даже стараться никому не надо. Они сами все делают. Вы же видите, они все делают сами. Стоит только бросить, я бы сказал, кость, где немножко мяса, и тут же все начинает обгрызаться. Тут же работа идет, кипит, кипит. Невольно вспоминая Марка Алданова, замечательную фразу, говорит, что если бы большевики ненавидели буржуазию, ну, тут уже по-ленински, да, так же, как они ненавидят друг друга, они бы уже точно победили во всемирном масштабе. Но большевики тогда хотя бы власть в России захватили, вообще в Российской империи. Это был все-таки незаурядный успех. Здесь нет никакой власти. Но уже все поделено. Какие у нас кабинеты будут Старая площадь? Как мы кого накажем? Совершенно замечательные занятия. Им можно предаваться, будут еще годы. Пожалуйста, пусть предаются. Как это связано с судьбой России? Как это связано с интересами российского общества? Как это связано с теми же самыми элитами, которые сейчас думают, как из этой задницы, действительно задницы, выбраться? Они всерьез думают. Что вы им можете предложить? Мы у вас все заберем, а вас накажем. А гарантии вы хоть чего-то дадите? Ну, вы себе гарантии-то дать не можете. Иначе бы вы не оказались за границей. Юлия?
Я не могу не спросить все-таки про теоретическую часть. Мне хочется послушать про коллективную ответственность. Я завтра в коде доступа специально про нее скажу все, что я думаю, а сегодня я бы хотела послушать вас.
Как там классика? Умри, лучше не скажешь, Юль. Вы лучше перескажете свою статью в «Новой газете». Мне
А там
кажется,
было
что это
коллективной
было бы
ответственности еще не
правильно.
было.
Правильно. Я думаю, что это правильнее всего. Знаете, я вообще не люблю, честно говоря, и не хочу употреблять эти словосочетания. Я полагаю, что это все-таки индивидуальная ответственность, индивидуальная вина. Когда вы это понимаете, это такой, там говорят, фашизоидной концепции, ну, почему это вполне себе советская концепция, мы все несем ответственность, мы это значит никто. Значит, нет тогда виноватых, нет правых. Значит, давайте размажем это на всех. А я считаю, что у каждой ошибки, у каждого преступления есть фамилия, имя, отчество. Опять же, как любили говорить железные советские наркомы. То ли Каганович это говорил, то ли кто-то еще. Ну, видимо, не он один. У каждой ошибки, у каждого преступления есть фамилия, имя и отчество. Только индивидуальный подход. Да, ну, иллюстрация вещь все равно хорошая. Совершенно замечательная. Потому что некоторые институты в Российской Федерации находятся в таком состоянии, что без иллюстрации уже, конечно же, не обойтись. И это будет, но важно, чтобы это приветствовалось всем обществом. Есть такой институт иллюстрации, которого приветствуется всем обществом. Горячо, и требование это безотлагательно. Кстати, даже самой властью это требование будет приветствоваться, по крайней мере, отчасти, ну, теми, кто составляет политическую элиту. Юлия.
Тогда у меня на самом деле последний вопрос. Опять мы по тангенту, по касательной пойдем. Сейчас очень много говорят о том, что российская армия стала применять Старлинки Илона Маска на фронте. Мне очень интересно ваше мнение вот о чем. Это чисто техническая неизбежность. То есть российская армия увидела, что Старлинки хорошо действуют. Невозможно отличить Старлинк с украинской стороны от Старлинка с российской стороны, когда они рядом. Или это реакция Илона Маска на то, когда его отменили украинские национал-деколонизаторы и написали, что, дескать, закрой хлебалы и давай Старлинки.
Да и нет. Я уверен, что, конечно, речь не идет о какой-то сознательной стратегии Илона Маска. Но речь идет о том, что благодаря, значит, там, серому импорту, прошу прощения, Россия в состоянии получить многие нужные вещи. Да, цена высока, но за ценой не постоим. Это первое. И вторая часть, это вот мне говорили люди, которые хорошо разбираются в теме, и вообще не испытывают особых симпатий, я бы сказал, к российским вооруженным силам. Они сказали, что русские, как это традиционно происходит во время войн, традиционно, очень хорошо учатся. Да, они платят высокую цену за это обучение, учатся очень хорошо и добавили, быстрее и лучше, чем украинцы.
И
Так что
на
это
этой ноте.
обучение, да, высокой ценой. Высокой ценой. Может быть, украинцы сейчас начнут учиться еще быстрее. Я не знаю. То есть я не хочу сказать, что это константа. Ситуация очень переменчива. В настоящий момент происходит так.
И на этой ноте, Валерий Дмитриевич, я уже не буду вас спрашивать супер вопрос, потому что вот мы позубоскалили насчет коллективной ответственности и деколонизаторов. А хотелось бы всерьез поговорить о том, каким именно способом изнутри, очевидно, будут происходить в России перемены. И давайте отложим этот фундаментальный разговор на...
Фундаментальный вопрос на потом, да.
Да, то за 30 секунд мы явно с ним не разберемся.
Согласен.
Тогда, Валерий Дмитриевич, как всегда, огромное спасибо. Не забывайте...
Спасибо вам.
Мы еще и зависла. А, нет, я отвисла, потому что напоминаю, что у нас Starlink.
Хорошо, что в самом конце, Юля.
Нет,
ну
я же уже отвисла.
Момента.
Да, но я же уже отвисла. Это я напоминаю, что у нас у Starlink есть, спасибо Маску, есть такая особенность. А, собственно, на этом мы прощаемся.
Да, спасибо большое вам, Юля, за приглашение. Спасибо большое уважаемым зрителям и слушателям. И, надеюсь, до встречи.
Да, и я так тоже
надеюсь.
Да,
Юль, извините, извините. Мои друзья просили специально передать вам, что они всегда смотрят ваши передачи. Вы уж извините, это как поле чудес и получают огромное от этого удовольствие. Вот я уверен, что они сейчас это смотрят.
Хотел бы я еще знать, кто эти друзья. А, ну
тогда
это друзья.
Очень хорошие люди, в высшей степени, достойные люди, поверьте.
А, тогда этим друзьям напоминаю, что у нас понедельник, суббота будет в понедельник, то есть завтра у нас будет завтра код доступа. Опять я зависла, да что ж такое. А, напоминаю, что у нас суббота будет в понедельник, то есть код доступа будет в понедельник. Напоминаю, что у нас есть замечательный Евгений Чичваркин, который превратился из кота галстука, провел со мной замечательную субботу. И всем всего лучшего. До завтра. Так, Олег Ильич, вы не отключились? Ну,
нет, я здесь, я доступен.